Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 1 февраля. Собственно, первый день последнего месяца зимы. И 20 часов по Москве мы начинаем очередной стрим. Назвали его «Ядовитый Кремль». У нас сегодня Федор Крашенников. Федор, рады тебя видеть.
Здравствуй, Марк. Здравствуйте все, кто нас смотрит. Тоже рад всех видеть, Марка, и тех, кто... И мысленно видеть всех вас.
Да, вот всех вас, это почти уже 2000, больше 2000 человек, быстро цифры прибавляются. У меня, как обычно, просьба ко всем нашим зрителям, ко всем подписчикам, пожалуйста, ссылки на эфир распространяйте, потому что, ну вот Федор будет об этом говорить, Кремль уже среагировал на фильмы на фамилию Навальный, которые понятно, как он относится. Так что они уже пытаются там что-то блокировать, но вот точно, абсолютно от вас, дорогие наши зрители и подписчики, зависит, насколько широко посмотрит тот или иной эфир, поскольку мы часто имеем дефицит с рекомендованными видео, которые распространяются самим алгоритмом YouTube, и компенсацией этого восполнением является ваша активность. Если вы будете размещать это в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, если вы будете пересылать в мессенджерах ссылки, люди посмотрят, как можно большее число посмотрит, и это является очень важным для нас. Ну и, соответственно, мы перешагнули 306 тысяч подписчиков, двигаемся к 307 тысячам, так что если кто смотрит нас, а нас много смотрит без подписок, пожалуйста, пожалуйста, подписывайтесь. Ну что, Федор, вот вышел фильм, причем, ну фильм и фильм, мало ли о Навальном фильмов снято, да? Казалось бы, но, с другой стороны, этот фильм... Как раз-таки некая этапная история, публичная, безусловно, которая является ключевой. Ну, может быть, сопоставимой, может, меньше, ну, это как оценивать, да, на весах с Нобелевской премией. Потому что о Нобелевской премии тоже поговорили и забыли. Вот сейчас кто вспомнит, что Муратову дали Нобелевскую премию? Ну, так, по-честному. Ну, дали. Да, ну, Муратов, наверное, будет долго об этом помнить. А вот во всем остальном... Ну, как бы понятно, что имеет значение публичное внимание, и оно, ну, к Навальному есть интерес. Навальный вызывает у кого изжогу, у кого любовь, но это всегда эмоции, так сказать, потому что он и человек такой, который должен вызывать эмоции, и политик такой, и политзаключенный такой. Вот. Но нас всегда интересует реакция Кремля. Вот они все время, ты сам часто повторяешь, для них нет ничего лучше, они в этот момент оргазмируют, когда говорят, что о Навальном все забыли, Навальный никому не нужен, все, Навальный сидит, никогда не выйдет, и как бы давайте все забывать. Как сказал Путин, давайте перевернем эту страницу 23 декабря на своей пресс-конференции. Вот что ты считаешь важным по поводу реакции Кремля отметить на вот эту картину? Все-таки Санденс – это серьезный фестиваль, я как-то в свое время много знал людей, которые на Санденс ездили от России и так далее. Я как бы понимаю, что Санденс, просто не все понимают, что это мощнейший, важнейший фестиваль авторского кино и документального, и игрового. И получает премию, две премии получил фильм документальный об Алексее Навальном. И это точно, абсолютно, я это знаю. В администрации президента этого все эти говноеды у них просто изжога. Я это просто знаю. Просто вот у меня есть бывшие мои депутаты Государственной Думы, коллеги, они там как-то ерзают где-то, бегают туда, они говорят, что это там обсуждается. Вот, поэтому, соответственно, хотел у тебя узнать, что ты по этому поводу думаешь.
Ну, я думаю, что это действительно очень интересное и новое направление в борьбе с Путиным. Такого еще не было. Вообще, так сказать, так же, как и в борьбе с советской властью, все время были очень интересные варианты, когда, например, доктор Живаго Пастернака получил Нобелевскую премию. То есть там тоже была, если вдуматься, такая история, что по большому счету поведи себя советская власть по-другому, может быть, и премию Пастернаку не дали, или наоборот, Пастернак бы вошел, я не знаю, в советский пантеон, все были довольны. Но вот как-то там у них так получилось, что с публикацией романа все пошло наперекосяк. Увидев это на Западе, решили, что самое время поддержать Пастернака, и правильно сделали. Ну и вот получилось то, что получилось. Я не ставлю там равенство между романами и там Нобелевской премией и фильмом, просто у каждого времени должны быть свои какие-то хитрые технологии. То есть одно дело засчитывать по радио там каком-нибудь свобода сквозь помехи, какие-нибудь прокламации политические, другое дело, я не знаю, там было время, когда религиозную литературу в Россию там забрасывали, это была подрывная литература, да, ну, было время, когда архипелаг ГУЛАГ считался там какой-то
так,
там...
Так я увидел, кстати, впервые в руки мне попала Библия, именно таким
образом. Да, да, было время, я даже помню, когда Библия сама по себе была, так сказать, подрывной литературой, да. Что мы сейчас происходит? В чем смысл вообще всего этого, всей этой истории? Во-первых, она, конечно, не столько важна для внутреннего потребления, сколько для внешнего. И здесь, конечно, возникает некое противоречие, потому что, с одной стороны, команда, которая этот фильм делала, она заинтересована в его прокате по фестивалям, поэтому они его как бы не могут выложить в общий доступ, потому что и как-то они должны его, хотят прокатить по фестивалям, чтобы он получил большой, как бы, вот этот вот международный успех, и чтобы на этой волне его посмотрел как можно больше людей на Западе. Но это немножко противоречит интересам аудитории в России, которая, естественно, хочет посмотреть его прямо сейчас. А как бы если прямо сейчас его выложить в свободный доступ в России, то как бы ну, вот эта вся схема с фестивалем получается. Но я думаю, что молчаливо все это само уравнивается, потому что то, что там происходит на торрентах, на пиратских сайтах, на русском языке, это ну, на Западе неинтересно. А на Западе свою аудиторию фильм получит. Поэтому я немножко думаю, что зря переживают создатели фильма. Одно другому никак не повредит. И я уверен, что с политической точки зрения есть только одна задача у команды Навального и у всех, кто хочет каких-то перемен, чтобы этот фильм как можно больше людей увидел. В России, не знаю, в Китае, в Монголии, в Бразилии, в США, во Франции, в любой стране мира. И в этом смысле это очень важное послание. Я его действительно посмотрел вчера, и действительно это очень хорошо, добротно сделанный фильм, который смотрится на одном дыхании, даже если ты не в курсе вообще этой истории, если ты абстрагируешься от своих знаний. Она очень хорошо в таком бодром ритме тебе презентует всю проблему. Вот есть оппозиционный политик, такой ершистый, непростой, но в то же время очень симпатичный, обаятельный, с очень приятной семьей. Его, значит, травят, он, значит, к нему приезжают на помощь там Христо Грозев, который говорит, что я сначала к нему относился с предубеждением, и те к нему относились, считали его каким-то там тоже непонятным. Вот они как-то друг к другу присматриваются, вместе проводят расследование, это знаменитый разговор с Кудрявцевым, возвращение Навального, ну и вот там финальное там, обращение Навального. То есть все это очень кинематографично, очень хорошо сделано, там очень много ребят говорят по-английски, ну, потому что они понимают, что фильм пойдет на западную аудиторию. Но в каких-то важных моментах это просто разговор на русском языке, который, как они сами говорят, создатель фильма не знал. То есть вот они там что-то говорят, а он, значит, снимает и не понимает, что они говорят. Вот. В этом смысле фильм получился очень целостный, очень хорошее, емкое послание. И я думаю, они не зря так бесятся, потому что для миллионов, очевидно, людей во всем мире это станет вообще ну, единственным, что они узнают так вот более-менее связано про Путина, про Россию, что там
абсолютно
есть Путин,
точно.
Он, у него есть банда убийц, был такой хороший блондинистый парень, значит, Алексей Навальный с красивой женой, он сволочь его отравил, в тюрьму посадил. Все понятно, короче, про него, про Путина так и запишем. И с этим это, конечно, для них очень тяжелая история, потому что Путин бьется за место в истории. И не только в истории России, но и в истории мира. То есть он, конечно же, не хочет остаться там каким-то вот таким вот человеком. Я сейчас как-то писал про это в статье хорошие метафоры из сказок Салтыкова-Щедрина, да, что от него кровопролитие ждали, а он чижика съел. То есть Путин-то, очевидно, думал войти в историю как некий такой, значит, вот товарищ там Сталин, как человек, который весь мир пытается переделить, о чем мы еще поговорим, а у него есть хороший шанс войти в историю, как, значит, клептократ, который, значит, греб под себя, а того парня, который его расследовал, значит, он вот пытался там травить, трусы мазать отравой, значит, потом все это грязно и мерзко покрывалось, и вообще все происходило нехорошо. Поэтому, конечно, для них это все очень тяжело, и этот вот демонстративное игнорирование, когда на ТАСС целая страница посвящена фестивалю в Санденсе, потому что действительно это событие такое важное, что его нельзя не посмотреть. Рецензируются абсолютно все фильмы, кроме одного. Ну, потом, понятно. Значит, выходят радостные вопли, значит, ха-ха, так это же не главный приз они получили, а приз там каких-то зрительских симпатий. А главный приз другой фильм получил. Тут мы вспоминаем историю с обложкой журнала «Тайм», где они радостно сказали, что это не тот «Тайм» в Америке, не на обложке, не та там какая-то китаянка на обложке, хотя это международная версия «Тайм», которая выбирает человека года, я так понимаю, планетарного масштаба, а не национального.
Ну, конечно.
Но тут как бы надо за что-то ухватиться. Вот они, значит, за это ухватились. И тут я, конечно, не могу не перейти к сегодняшней атаке на СМИ, что действительно сегодня разослал Роскомнадзор очередную какую-то серию, пачку указов, что надо срочно убрать из сайтов множество СМИ, ну, собственно говоря, все СМИ, которые писали когда-то о любом из расследований Навального в диапазоне от 2017-2021 год, то есть начиная от «Он вам не Димон» и кончая вот под дворцом Путина, и всем предписано убрать с сайтов эти материалы под страхом блокировки сайта. Вот я сейчас читал последнее в Твиттере, что «Новая газета» пишет, что им прислали, значит, указивку «Удалите», а то, если не удалите, в 24 часа заблокируем ваш сайт. Это тоже в каком-то смысле такой вот санденс по-путински, да, то есть, ах так, значит, мы хотим, там где-то Навального продвигает, а мы в России будем его искоренять. Очевидно, про эффект Стрейзанд в Кремле так ничего и не услышали, они, очевидно, не понимают, что если, значит, вот пытаться все это убрать, то люди, наоборот, значит, такие даже старые расследования, про которые, в общем-то, все, может, уже немножко подзабыли, а тут, значит, опять... Вот. Поэтому, ну что тут сказать. Это, конечно, не только про команду Навального. Начнем с того, что, ну, во-первых, это не про прошлые расследования. Очевидно, что это и обращение в будущее. Что мы вас сейчас заставим убрать все старые расследования, вплоть до 2017 года. А если вы что-то новое, если они что-то новое такое опубликуют, то вы лучше сразу не берите. Потому что, ну, сами понимаете, что будет. Вы их опубликуете, вам опять придет эта указивка, срочно все убрать. А то мы и сайт вам еще заблокируем, раз вы, значит, так назойливых экстремистов пиарите. Ну, и это еще и про другие расследовательские команды. Ну, мало ли что, есть другие команды расследователей, есть, могут появиться какие-то еще отважные расследователи. Сразу говорят, ты понял, какой у тебя путь ждет, да? Все твои расследования мы будем запрещать. Тебя объявим экстремистом, значит, запретим твой сайт, арестуем у тебя счета, значит, не знаю, там, посадим тебя, судим тебя. Поэтому лучше не надо. Лучше не надо. То есть это, конечно, вся вот эта вот жесть, которая творится с независимыми СМИ в России, с подавлением, это, она, конечно, связана с Навальным. История с Навальным, который поднялся буквально без их разрешения, сам создал себе вот эту медиа-подножку, на которой, кстати говоря, отчасти стоишь и ты. То есть Навальный ведь это был первый политик, который пошел, который сказал, вы меня не пускаете в СМИ, ну и не надо, я сдам себе сам.
Ну,
СМИ.
Отчасти, да, именно так. Именно так.
И он первым открыл для себя вот эту тему Ютуба, что, а что, собственно, можно просто вот каждый четверг включать Ютуб, садиться и шпарить там, значит, про политику. То есть такое свое собственное телевидение. Оказалось, что это работает. Что у него появилась своя информационно-аналитическая программа, которую все смотрели там с 18 года, кому интересно, по четвергам. Еще и он жахал эти расследовательские проекты. И это их, конечно, обескуражило. То есть они столько лет потратили, чтобы скупить все СМИ, и там телевидение, радио и так далее. И тут какой-то, значит, парень взял и вообще в параллельном мире выстроил целую медиа-империю. А за ним потянулись все остальные, что все видят, что так можно, а что нет-то, и давайте, значит, все. Ну, там были другие, конечно, люди, которые в этом жанре работали, но он был самый успешный, да, то есть у него был самый...
Да, нет, то, что Навальный проект. Самый успешный, это даже не обсуждать, там Мальцев до него создавал, многие другие, действительно, не один. Да, да, но самый успешный был Алексей Навальный, да.
До него все это было в жанре, включил этот ноутбук и бу-бу-бу, пошел что-то рассказывать. А у него это прям уже полномасштабная как бы, программа, свет хороший, там хорошая команда целая.
Не, ну и телевидение, правда, это было полноценное телевидение с новостями, с аналитикой и одновременно с расследованием. Это была многовариантная такая, в общем, источник информационный.
Поэтому, ну и плюс они еще наводили, что особенно раздражает, значит, Путина и команду, они наводили монетизацию. То есть ты прекрасно помнишь, что, условно говоря, до тех пор, пока не заработала вся
абсолютно эта точно, да.
механизм микродонаций, микродонатов, который где-то заработал, ну, где-то года, наверное, с 15-го, 16-го, 17-го и пошло. Вот до этого оппозиция в России была бедна, как церковная мышь просто. Ничего
совершенно
не
верно,
было.
Да.
Не было. Надо было найти какого-то доброго дядю, чтобы он дал денег. На эти деньги бедный и покойный Борис Ефимович Немцов печатал какие-нибудь доклады о коррупции Путина. Эти доклады не печатали, изымали прям в типографии, не давали так распространять. Было, да. Ну, то есть, по сути, ну что, вот печатный доклад у Немцова был, там они делали с Меловым, делали с Яшиным, делали разные доклады. Ну что, это была книжечка. Эту книжечку трудно было распространять по России. Книжечку физически можно взять и изъять, и весь тираж уничтожить.
Это сколько так и происходило. На моих глазах в солидарности это и было.
Конечно. Это была главная проблема всей российской оппозиции там вот до появления эры Ютуба и монетизации. Денег нет, до людей не докричишься, сидит в Москве там тысячи человек, друг друга агитируют, ходит 31 числа, значит, светиться.
Да,
я не говорю, что это плохо, но это было печальное, грустное время. И вдруг случилось, сначала эти начались массовые митинги, потом выяснилось, что можно вести трансляции без каждого телефона. Потом пошла вот эта тема, значит, все пошли на YouTube, и Алексей на нее запрыгнул и, по сути, сформировал вот этот тренд. Конечно, это невыносимо для Путина, что какой-то парень заставил с собой считаться на таком масштабе. Поэтому, конечно, брошены огромные силы на уничтожение не только физически Алексея Навального, но и в тюрьме, и будет там сидеть, пока Путин не выпустит, и вся его команда разгромлена, и из страны всех выгнали, и последнего какого-то там уже фотографа, который там 3 раза появился в штабе. И
уже посадили.
Да, уже посадили, хотя он, я так понимаю, вообще там был какой-то левый, так сказать, и вообще рядом только постоял, непонятно зачем.
Заложников набирают, они забирают заложников.
Бедная Лилия Чанышева, это просто душераздирающая какая-то история, я просто не могу об этом спокойно говорить, что и безумно жалко ее и ее мужа, как они страдают оба, но это просто издевательство там. Ксению Фадееву, да, что, тоже избранного депутата, люди за него проголосовали, но ничего не значит, мало ли с кого люди голосуют, не за тех голосуют, ее объявили экстремистом. То есть идет уничтожение всего как бы наследия Навального с прицелом на будущее. Так делать нельзя. Кто будет против власти там выступать, мы вас уничтожим, просто доберемся до последнего. Но насколько это эффективно, тоже вопрос. Если так с другой стороны посмотреть, собственно, вот история с тем же фильмом, это история успеха. То есть вы, условно говоря, в дверь, а они в окно. Вы тут, значит, радостно в России все запретили, значит, а интернет все еще работает, и там, пожалуйста, все есть. И эти все расследования, они там останутся, никуда вы хотите, ни денеги. И останется еще масса СМИ, которые никуда их удалять не будут. Этот фильм сейчас будет жить своей жизнью. И не только он, будет еще много другого. Команда продолжает работу, будет новое расследование. То есть они пытаясь уничтожить любые следы жизнедеятельности команды Навального, они, по сути, создают вокруг нее постоянный ажиотаж, который будет подогревать очевидный интерес к следующим расследованиям, и запретный плод всегда сладок. Но при этом, конечно, пугаться не надо, кого-то они напугают.
Вот. Так. Нас смотрит уже 10500 человек, 2900 поставили лайки, спасибо вам огромное, друзья. Те, кто присоединился, мы всего 17 минут в эфире, пожалуйста, напоминаю вам, тем вот 8500, которые подошли, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас, кстати, есть в описании к видео Федора социальные сети, куда вы можете пройти и в Твиттер, и в Фейсбук, и если что-то, я не задал какие-то вопросы, мы что-то не обсудили, вы всегда можете напрямую задать Федору эти вопросы,
и, соответственно, его канал Патреон.
Я стараюсь отвечать.
Напрямую. Много пишу в Телеграме и в соцсетях, так что приходите. Да.
Давай пойдем дальше. Пойдем дальше. С этим вроде бы понятно, действительно, реакцию мы видим. Мы ее, так сказать, будем еще наблюдать. Постоянно идут суды с Алексеем Навальным. Вот его.
Да, сегодня опять его судили.
Да. И вот это последнее, что я хотел в этой части программы поговорить, это переход уже к более, очевидным действиям. Два из них я вижу, помимо всех прочих, каждый день что-то происходит с Навальным. Да, это записи в Росфинмониторинга, всех и Навального, и его сторонников, которые сумели покинуть страну, в террористы и экстремисты. Это список, который ведется, из которого бесполезно выходить. И поверь мне, я судился, по поводу своих подзащитных, и это понятно, что... И да, в те времена еще было бесполезно. Вот, тут ничего не сделаешь. А с другой стороны, вот это объявление в розыск его брата Олега Навального, которого они тоже бы, я думаю, хотели бы посадить по новой. Он и так за ни за что отсидел 3 года.
Олега Степанова объявили в розыск еще тоже.
Да. Но это каждый день. Вот ты искал про этого то ли Старкова, кого фотографа. Забыл, какая-то фамилия у него простая. Вот. То есть они каждый день это делают. Мне кажется, что действительно, они отрабатывают модель, которую они окончательно оформляют внутри страны, потому что сейчас мы поговорим об агрессии вовне, и как это взаимосвязано, и милитаризация, и все эти агрессивные планы в отношении соседних стран, ну, Украины, понятно. Вот. И одновременно вот продолжающаяся эта кампания репрессий против оппозиции внутри страны. Ты понимаешь как? Вот ты можешь, подытоживая, так сказать, эту тему, сказать, а в какие формы перешла работа оппозиции внутри России, ну или там гражданской оставшейся части общества. Она вся в интернете, и офлайновая работа любая, даже полуподпольная, такое тоже возможно, но есть по ночам клеить листовки там, или когда сойдет снег, это такое делалось. Я вот всем в Демсоюзе состоял в конце 80-х, там на асфальтах писали там про коммунистов разные вещи, не могу в эфире сказать, что мы писали. Там еще что-то, значит, вешали на столбы фонарные петли. Вот, была такая модная история.
Я уж пугался, кого-то вешали на фонарные столбы.
Не-не, просто петли, свободная петля. Вот идут вдоль дороги фонари. В Москве это делалось, в городах. И такие петли, и больше ничего. Там и так все ясно. Да, это был чистый экстремизм, но это воздействовало, кстати. В те времена это воздействовало, потому что понятно, кого развешивать. Собирались на столбах. Вот, ну, вот ты считаешь, что уже невозможно ничего вообще, офлайновая работа публичная?
Нет, я считаю, что возможно, но я считаю, что не стоит в таких условиях, как сейчас существует в России и Беларуси, размениваться по мелочам. То есть это вот вечный спор с теми людьми, которые говорят, вот, никто не выходит на улицы, народ пассивный, народ заслуживает. Ну, кстати говоря, во-первых, сейчас то же самое вот этим вот отважным борцам на диванах можно говорить и белорусам, которым недавно все еще восхищались. Да. А что, они тоже ведь не выходят, да? Это что, значит, что белорусы тоже трусливый, забитый народ?
Нет, они просто не могут, так же, как и в России.
Да, они просто не могут. И я также отвечаю, почему люди в России и Беларуси не выходят? Я отвечаю, они не могут. Потому что в отличие от той же героической Украины с Майданом, и от Канады, и от Франции желтыми жилетами, и от Польши, там за это могут, да, побить дубинкой, даже за какое-то сожжение магазина могут как-то, наверное, и судить, или если полицейского прямо избить. Но в целом выход на улицу и довольно, так сказать, громкое и безобразное поведение, оно не является поводом сломать человеку жизнь, посадить его в тюрьму и обвинить его экстремистом. Это нормальное социальное поведение. Пошел на митинг и долго орал премьер-министру Трюдо, значит, такой-сякой, чтоб он сдох, например. Да? И батюшку его... Причем проблемы с этими дальнобойщиками у батюшки Трюдо были, как известное, знаете, выражение, да, что батюшка Трюдо прославился тем, что вышел к этим вот тогдашним бастующим дальнобойщикам, которые говорили, что им нечего есть, и он в сердцах сказал «жрите дерьмо», чем и вошел, значит, в историю Канады. Тем не менее, это не помешало ему оставаться премьер-министром, и даже вот сын его, Трюдо, премьер-министр. Кстати говоря, несмотря на весь ажиотаж вокруг этих протестов в Канаде, как я считаю, большинство общества отнюдь не поддерживает протестующих, это просто очень активная группа. Но это нормально. Хочешь протестовать? Пожалуйста. Хочешь поливать помоями словесным премьер-министра? Да ради бога, для того он и существует, чтобы его все желающие поливали помоями. Кто-то его любит, тот поливает помоями. Поэтому в тех странах, где это не карается, люди очень охотно, креативно выходят на улицы. Вот в Дюссельдорфе был карнавал, там ребята сделали чучело Путина, таскали, пожалуйста.
Да, мы его потому много раз там... выносили в превью, да. Да.
Потому что там это не наказуем. Там можно и Меркель таскали, кого хочешь, может таскать. Там за это ничего не будет. Но требовать такого же раскованного поведения от людей, живущих в стране, где за это тебя просто жизнь сломают, объявить террористом, арестуют счета, там, я не знаю, будут обыски и так далее, это, извините, провокаторство. То есть в условиях, которые сейчас существуют в России и Беларуси, выходить на улицу можно только в каком-то крайнем случае, когда это уже прям будет, ну, решающий бой, к сожалению. Вот так вот просто выйти, чтобы там постоять, вот все смеялись над акцией с фонариками. Извините, конечно, но это все, что остается, что просто перемигиваться как-то, чтобы люди видели, что они не одни. Вот такие акции, возможно, будут проходить. Что-то, за что нельзя посадить, ухватиться, там, я не знаю, сшить из этого дело. Ну, прям сразу, во всяком случае, просто. Потому что любая попытка, а давайте все выйдем на улицу и что-то сделаем, ну, это понятно, что будет. Те, кто осмелится выйти, будет немного, потому что другие, многие испугаются, есть чего. Их поймают, как в советском стихотворении. Жандармы схватят и забьют. Узнаешь, где острог, и как колодники поют, когда их путь далек. Да? Поэтому Я вот в этих призывах на самом деле не вижу ничего хорошего и считаю, что, очевидно, надо ждать момента, когда выход массовый на улицу будет иметь какой-то смысл. Он может наступить скоро, он может наступить не скоро. Но к нему надо быть готовым. Что сейчас надо делать, это поддерживать вот эти вот сети общения между собой, сети общения с единомышленниками, сети распространения вот этого оппозиционного контента, выстраиваться вокруг носителей оппозиционной информации, чтобы в решающий момент знать, кого слушать. Потому что, вот, допустим, ситуация Казахстана, которую мы разбирали, она, к сожалению, столкнулась с тем, что люди были недовольны, возмущены, но у них не было никакого интеллектуального центра, они не понимали, на кого им ориентироваться, чем, собственно говоря, воспользовались какие-то не очень хорошие люди, которые одни попытались объявить себя лидерами протеста, а другие просто начали грабить, воровать. И, то есть, а те хорошие начинания, в общем, если бы была какая-то программа, а там были хорошие политические программы, но те люди, которых выдвигали, они, к сожалению, не были фигурами масштаба там Навального в казахском масштабе, что прямо вот люди сказали, так, нам не нравится власть, а кого будем слушать? А, во, есть же вот этот вот, ну-ка, что он там послушаем, да? У них, к сожалению, такого не было. И хорошо бы, чтобы у нас такое было. То есть почему так, допустим, тот же Лукашенко так переживает по поводу там, вот этого всего зарубежного своего эмигрантского правительства, ну, условно, да? Потому что случись что, у белорусов теперь уже нет сомнений, кого слушать-то надо. Вот, что там Свет сказал, или там вот это вот зарубежное наше руководство. Так, вот теперь выходим. Отлично, собрались там, вышли, пошли. А сегодня не надо. Ну, хорошо, сегодня не будет. То есть, во всяком случае, есть какая-то координация, да? В России тоже примерно понятно, кого слушать. Что, ну, вот если там назреет момент, ну, я надеюсь, нам там выйдет, я не знаю кто, кто-то из команд Навального и скажет, слушайте, вот пришло время, да? Давайте выходить, потому что там, не знаю, Путин умер уже 10 дней, не появляется на публике, все плохо, значит, система пошла в разнос, давайте выйдем, додавим, гоним, условно. Тогда, конечно, тогда надо. Но я против вот каких-то выходов без повода и без какого-то результата. Каков результат, кроме того, что все сядут в тюрьму? И каков повод? За вашу и нашу свободу, вот это вот какая-то украинская тема, а что вы не выходите после войны? Да потому что никто не хочет этой войны. Что за... И за войну-то никто особо не выходит. Вот в чем проблема. Но это не тот повод, который способен вывести миллионы людей на улицу. Мы сейчас об этом поговорим, потому что в целом ощущение, что войну продать не удалось народу, и ее, в общем, поэтому, очевидно, и не будет. Вот. Mm-hmm.
Так, нас смотрит 12250 человек, присоединилось еще около 2000 человек, это очень хорошо. Вот теперь, действительно, давайте мы уже 27 минут в эфире поговорим, почему эта тема потихоньку сворачивается. Она, может, еще и не свернулась, но точно абсолютно какая-то тенденция прочертилась, потому что здесь можно выделить два возможных момента. С одной стороны, внешний, это, ну, на мой взгляд, они не ожидали такой реакции, достаточно консолидированной, резких действий, особенно англосаксов, ну, прежде всего, Вашингтона, так сказать, Лондона, их союзников. Поставки вооружений, обещания санкций, вот это все. Я думаю, что все-таки думали, как-то можно это будет демпфировать. А второе, это действительно, мне кажется, все-таки и сама Украина. Она же, в общем, особо на попятную не идет. То есть, воевать так воевать. Несмотря на весь хаос, который там творится, и политический кризис вечный. Это и раньше было, и в спокойные времена, и в сложные. Но Украина готова воевать. Очень сложно, понимаешь, когда враг... Так, они же убивать будут, они же стрелять будут, они же резать будут. Как же так? Это же не так, как в Крыму там подошли, там, а ты там давай. Все, сворачивай. И военнослужащих ВСУ тогда, значит, просто разоружали. А здесь-то ведь будут убивать... Это страшно. Что касается России, ну, тут ты сам оценку дай. Действительно ли, на мой взгляд, вообще как бы мнение, общественное мнение российское, оно ни в том, ни в другом виде не интересует. Путину, в общем, оно и не так нужно. Это да, это так сказать, правда. Не те, кто поддержит, не те, кто не поддержит. Другой вопрос, что понятно, что он риски все просчитывает. Ну, он или его окружение, что... Ну, действительно, гробы поедут, нужны опять расходы. Другое дело, время изменилось. В 2014 году ведь не было половины или даже больше там ни пандемии, ни пенсионной реформы, ни санкций. И положение социальное, ну, просто экономические цифры об этом свидетельствуют, было лучшим и более предсказуемым, стабильным. Сейчас...
Значит,
да, ну вот давай выскажись. Да.
Значит, с Украины. Значит, я не думаю, что тут их останавливает какой-то страх сопротивления, собственно, Украины. Понятно, что любая война, когда планируется, идет какой-то расчет, да, сопротивление будет. Но если слушать не каких-то украинских, прям каких-то шапкозакидателей, которые вот верят, а здравых каких-то украинских...
Да нет, ну грузы, которые садятся каждый день тоннами вооружения. Ну,
давай я договорю. Я не разделяю вот этой вот предвоенной пропаганды.
Хорошо.
Я не думаю, что Путина напугало именно какие-то жертвы среди наступающей там условно российской армии. Туда уже согнали, он, как сегодня писали, вагнеровцев, которых вообще никому не жалко. Там есть ДНРовские эти балбесы. Да и вообще ему никого не жалко. И любая война — это всегда запланированные потери. Я думаю, что он изначально, его расчет вот какой, что он напугает Запад. Запад, значит, передерется, перессорится между собой, впадет в ступор, испугается, пойдет на попятную, заставит Украину уступить. Ну, то есть это вот то, что называлось условно Мюнхен и Молотов-Риббентроп в одном флаконе. Угу. Ну, да. Вот он их попросту скажет, моргалы выколю, пасть порву. Все такие, ладно, 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 ладно. Вызвали Зеленского, шлепали его, сказали, так, отдай ему все, что он хочет, и перестань вообще-то федерализируй Украину или пошел нахер, как бы, да. Ну, вот такой вот он хотел. И он вдруг натолкнулся на то, что этого не происходит. Что все уперлись рогом, не пересрались между собой, договорились, да, стали обещать ему санкции. А дальше началось, как мне кажется, в последние дни еще более интересное явление. Они стали бить его же оружием. То есть, если раньше он бегал и нагнетал, то теперь они стали бегать и нагнетать. А мы ведем санкции. Ой, какие санкции, прям жесткие санкции ведем. И даже раньше ведем, уже даже не будем ждать, а прямо сейчас ведем. Это, кстати, то, о чем Навальный в интервью Тайм говорил, что надо не ждать Путина, а сначала ввести санкции, сделать так, чтобы он умолял, чтобы отменили санкции, а не наоборот. И они, похоже, к этой мысли стали приближаться. А вот ты будешь себя плохо вести, мы их прямо сейчас ведем. Даже не будем дожидаться ничего. И он сказал, нет, стоп, подождите, как это санкции? Не-не-не. Вообще, что вы нагнетаете? То есть в последние дни роли поменялись. Теперь, значит, Россия хлопает белыми крылышками и говорит, а что вы нагнетаете? А мы не хотели воевать? Что это вы вообще постоянно нагнетаете? Да? Потому что они испугались. То есть они хотели быть операторами этого напряжения. А выяснилось, что в эту игру умеют играть и другие. Может быть, им по каким-то каналам дипломатическим передали, что, в общем, так между нами говоря, смотрите, мы хотели на эту вашу Украину. Вот хочешь там положить кучу людей? Ну, положи. Во-первых, ты ее все равно не оккупируешь, тебе силенок не хватит. Потонешь в этой дурацкой войне, ничего не добьешься. А мы тебе еще такие санкции ведешь, что не зарадуешься. Надо ли тебе? И тут все стало понятно, что Путину как раз этого всего не надо. И вот сейчас последнее, что я считал, вот я буквально зачитаю, это очень интересно. Значит, по итогам разговора с Блинкиным, вот, значит, МИД РФ сообщает, Лавров и Блинкин условились активизировать усилия по снятию раздражителей в работе диппредставительств, но это ритуальное мероприятие. А что говорит Путин? Хотелось бы надеяться, что в конечном итоге решением проблемы гарантии безопасности было найдено, но каким именно оно будет, пока говорить сложно. Угу. То есть, по сути говоря, то,
дипломатии, типа.
Да, без ультиматума. Чего Путин, чего он боялся, чего он отрекался. Говорил, мы не позволим затянуть нас в болото переговоров. Дайте вот прямо сейчас, вот прямо срочно, мы ждать не будем, мы не будем, мы там это. И помнишь, все говорили, прямо сейчас война начнется. Вот уже январь закончился. Ну. Почему? Потому что ему говорят, ну хорошо, хорошо, пожалуйста, давай, хочешь, будет санкция. И в итоге он сейчас будет вынужден пойти на переговоры. А переговоры — это, в общем, смерть его стратегии. То есть, потому что в переговорах он, конечно, проиграет. Ну как проиграет? Переговоры работают против него. Это в Европе политик, который смог затянуть агрессора в переговоры бесконечные, считается молодцом. В их культуре. Молодец.
Да, конечно.
Сделал переговоры с врагом и уболтал его. Пусть сидит в этой прекрасной Женеве, там, не знаю, 257 раундов проводить, и черт с ним, лишь бы не воевали. Как. Да, годами будем там идти к какому-нибудь там нео-хельсинскому нео-акту, а там что-нибудь помрет, кто-нибудь или Осев, или Вадишах, в общем, что-нибудь случится. Давайте, да? Путин этого боялся, Путин этого не хотел, но, похоже, его к этому и подвели. То есть сейчас он должен будет под гром барабанов потихонечку отвести войска и, значит, громко рассказывая, что это какая-то невероятная победа, остаться при своем. Это, пожалуй, но это, к сожалению, не такой плохой вариант все-таки. Вот, вот что важно понимать, что в каком-то смысле Путин всех немножко, пока еще, и у него есть шанс всех наколоть. А именно в чем? То есть к чему дело катилось до вот этого обострения? Потому что он чем дальше, тем больше всех раздражал. Потихонечку принимались все новые и новые санкции за права человека, за Навального, акт Магнитского. То есть его так удушивали. То есть, чем больше, тем сильнее на него давили не за что-то конкретное, а по совокупности его безобразного поведения. И он понял, что если ничего не сделать, то рано или поздно эти санкции будут усиливаться. Там, тем более, в Африке какое-то безобразие там идет, да? Там уже французы заявили, что они там разграбили в Мали, там что-то, еще что-то сделали. И он решил сделать ход конем. Обострить ситуацию так, ну, как в знаменитом еврейском анекдоте, да? Поносить туфли на несколько размеров меньше, значит, а потом снять и почувствовать колоссальное облегчение. То есть, вот да. Он, например, то же самое сделал. Радикально усилил напряженность, да, еще и Беларусь. За поглощение Беларуси могли по мозгам надавать, да? А сейчас он максимально усиливает напряженность с Украиной. Про бедных белорусов, к сожалению, уже все там не до них сейчас, да? Бог с ним, с Лукашенко. Давайте с Украиной что-то решать. В итоге, если ему даже удастся сказать, ладно, все там, не будем ничего делать, Крым, Донбасс, Луганск остаются при нем. Значит, новых санкций вроде как нет, потому что он же не стал вот нападать, уж войны же не случилось, какие же санкции-то, уж не надо, будите лихо, пока оно тихо, да? Ну, идут какие-то там переговоры. Как, опять же, кто-то сегодня метко заметил, что с точки зрения МИДа и Путина постоянные частые переговоры на высшем уровне – это уже успех. Ну, вот как бы это будут так продавать. То есть, заметьте себе, до этого обострения с ним вообще уже перестали общаться. Он сидел как у себя там, леший на болоте, никому не нужный. Да? К нему там какие-то только ездили и звонили всякие клоуны, типа не ложь. А тут, пожалуйста, к нему там звон-перезвон. То Макрон позвонит, то Байден, то еще куда-то. Вот Орбан сегодня приехал, уж я не знаю, по собственному почину, или ему там в Европе выдали какое-нибудь письмо передать, я не знаю, еще что-нибудь сделать. То есть вроде как Путин чувствует себя в центре международной политики. Как мы вспомним, на всех опросах, даже среди ядерного электората Путина, и даже не очень ядерного, люди говорят, ну да, внутри России, конечно, все как-то не очень хорошо, зато какой он великий политик. И ему это к 2024 году надо обновить, вот этот вот свой образ. И если сейчас, в 2022 году, начнется это вот, опять же, 257 раундов переговоров в Женеве, и он будет регулярно таскаться на встречи там то с Макроном, то с Байденом, Шольц там, видишь, приедет, еще что-нибудь куда-нибудь. Ну, там, естественно, всякие китайцы и вот это все СНГ, а там еще какие-нибудь найдут дружочков. Болсонару вот из Бразилии собирается приехать тоже, тот еще деятель. И вот будет к 2024 году ощущение, что вот какой Путин, прямо в центре мировой политики, политик мирового масштаба. Смотрите, как он со всеми встречается, смотрите, какой он великий влиятель. То есть в этом смысле, конечно, возможно, вот это вот все было сделано, чтобы просто завихрение вокруг Путина пошло, чтобы он из изгоя маргинала превратился в какого-то вот глобального снова геополитика востребованного. Это не очень хорошо для нас. Потому что это, в общем, при той зачистке, которая происходит внутри России, все как бы сходится. Да? Всех в 2024 году внутри России затоптать, задавить, заткнуть. Значит, на международной арене он там весь в тоге и веночке ходит, со всеми пожимает руку, какой великий геополитик у нас тут. Ну и в 2024 году, а кого же еще избирать? То есть у нас есть там... как обычно, три умирающих от старости сагбенных старца, значит, там Зюганов, Жириновский, которые, возможно, уже выносить просто будут с капельницы.
Так и будет, 100%.
Совсем уже впавший, кстати, в непонятно что, Григорий Сеевич Явлинский со своим гневым яблоком. И вот цветущий, прекрасный международный политик, патриарх мировой политики Владимир Владимирович Путин, за кого же еще голосовать? А те, кто не согласен, те к тому времени уже все или будут сидеть, или сидеть в тюрьме, или в эмиграции, или сначала там, потом там. Вот их такой мрачный план. Я надеюсь, что у них что-нибудь не получится, что-нибудь будет не так, потому что со всей этой внешней политикой есть одна неприятная для них вещь. Кроме них там есть не виртуальные игроки, а еще и некие реальные игроки. Например, там тот же Борис Джонсон, который явно решил, что пришло время Британии как-то вернуться в континентальную политику. Ну,
это так и есть. Он сейчас прямо в Киеве находится, и да, подозреваем, Киеве, что договариваются о военной помощи. Так что посмотрим.
Да, мутит континентальный какой-то пакт с поляками, и, так сказать, и говорят, страшный сон московского Кремля сбылся, значит, англичанка пришла и нагадила вместе с поляками. Да? Помнишь, был такой же анекдот, что на Красной площади китайцы там, поляки китайскими палочками что-то едят. Теперь еще и на страшный сон, что, значит, англичанка гадит, значит, в польской конфедератке, да, или что-нибудь еще. Еще кто-то, да, и украинцы гопак пляшут. В общем, что-то нехорошее. Поэтому и таких сюрпризов будет еще много. Потому что действительно Путин, наверное, передавил. Вот это удивительная история, что он ну, настолько вот наступил всем на мозоли, что ну, просто это удивительно. То есть его вот этот пафос, зачем вы меня не уважаете и загоняете в угол, он как бы отчасти может и понятен, и этот немецкий адмирал на этом, собственно говоря, и погорел. Да, что типа хочет уважения, ну давайте ему окажем уважение уже в конце концов, что с ним ссориться с дураком. Да, я тоже постоянно эту фразу, если помнишь, говорил, что вся психология Путина в одной фразе: вы пришли ко мне без уважения, а вот если вы пришли ко мне с уважением, как говорил крестный отец, да, Дон Корлеоне, вот весь Путин, ему просто хочется, чтобы к нему пришли с уважением, а его с неуважением. Проблема в том, что всем тоже хочется с уважением. Потому что любой лидер страны, особенно демократический, у него, пардонте, на носу выборы, парламент, оппозиция. И вот так на глазах всего народу кушать какашки Владимира Владимировича и унижаться перед ним, он не согласен. Потому что ему за это как-то потом не выбраться президентом Франции, канцлером Германии, кем-то еще. И почему-то Путин этот момент упустил. То есть, типа, я не хочу унижаться, а вы будете. То есть, вы все должны унижаться.
Это впрямую именно так и было заявлено, так сказать. Это было да, так и сказано. Убирайте манатки, значит, бесхозные страны, то есть, все там от Польши до всех этих вновь прибывших в НАТО.
Да, вот жест, когда он показывал, как он трясет Байдена за галстук, дай ответ. То есть, он сорвался и наговорил каких-то дерзостей и гадостей, которые все запомнили, сказали, ну, понятно все с тобой. Ты, значит, как Каддафи такой, вот, значит, злобный, агрессивный, значит, хочешь нас, тебе доставили удовольствие унижать. Вот это самое мерзкое, понимаешь? Как можно вступать в какие-то взаимовыгодные переговоры и договоренности с человеком, который хочет унижать? Вот у него цель не достичь там, вот такая цель там условно колониальной политики прошлого, да? Разжиться. Вот большая игра России с Британией за что шла? За унижение взаимное, за то, чтобы там английский король унизил российского императора в личном плане, что ли? Нет. Это шла за ресурсы, за давление, что вот тут вот будем, мы тут грабим мы, а тут вы грабите, вот тут вам, тут нам. Да? Вот Африку там французы с англичанами и прочими гражданами делили по какому принципу? Тут мы грабим, а тут вы грабите. А не с целью, а вот тут мы унижаем вашего правительства, а вот это мы вам сделаем, чтобы унизить. Ну, может, такое было, конечно, но это не может быть главной целью политики. К сожалению, вся эта возня с Украиной, она не очень, не имеет какого-то экономического ярко выраженного подкладки или там какой-то вот, что человек борется, чтобы улучшить жизнь там миллионов людей. Нет. Это просто вот какая-то, как раньше писали, упечка такая. Человек уперся, говорит, нет, вот вы все не правы, а я прав. Вы меня унижали, теперь я вас буду унижать. А Украина тут вообще не стояла. Опять же, кто-то пересказывал, что он буквально лидером мировым. Берет их за лацко и начинает эту вот всю байку пересказывать, что Украина тут не стояла, никогда не было, вот эту всю вот историю от Рюрика рассказывать, к удивлению и недоумению там, так сказать, иностранных людей, которые, если хоть немножко знают историю Европы, понимают, что большинство современных государств Европы никогда и не существовало, там, ну, они возникли в каком-то вполне историческом плане. Я думаю, что особенно хорошо про Украину, которую никогда не было, рассказывать какому-нибудь президенту Словакии, которая вообще в 1994 году возникла, а до этого, мягко говоря, не существовало примерно 1000 лет. Да? Ну и как бы ничего, люди спокойно с этим живут и мирятся с тем, что ну, раньше Италии не было, Германии не было, теперь есть, как бы, и что теперь. Ну вот он этим живет. И это, конечно, момент иррациональности делает его очень трудным партнером для переговоров, я думаю, невозможно. В этом смысле не зря он так боится и не доверяет, потому что он, конечно, превратился в Каддафи. Очевидно, когда ты чего-то боишься, ты сам это превращаешься. Для него, на него, как, ну, это известный факт, что действительно, пока Медведев там по Ливии занял мягкую позицию, судьба Каддафи произвела на Путина тягчайшее впечатление. Не знаю, чем уж ему так был дорог безумный, так сказать, этот вот...
Исключительно товарищ. Не сам Каддафи, а судьба. Лиц, которые узурпируют власть, потому что на себе не показывают, знаешь, как в зоне.
Да, на себе не показывают. И вот он теперь, и он каким-то образом сам теперь зачем-то ведет себя примерно как Каддафи. То есть не брезгует международным терроризмом, кого-то он постоянно где-то убивает, врет, там, я не знаю, его ловят за руку, потому что ливийцев тоже постоянно, как ты помнишь, ловили за руку. Там в Западный Берлин взорвали дискотеку. Оказалось, что это ливийцы, там, самолет сбили на Докерби, это ливийцы. Ну, вот как-то они корявенько все делали, примерно как эти вот кудрявцевы, да? И копится раздражение. И он поэтому, я думаю, так и забегал в этот момент, что он, очевидно, чувствует какой-то своей пятой точкой, что если так вот бесконечно всех раздражать, то как только ты один раз оступишься, вот как с Каддафи будет. Поэтому, чтобы этого не случилось, он хочет как можно дальше отогнать от себя, что даже если внутри России что-то начало происходить плохое, ну как вот опять же там в Ливии начались внутренние беспорядки, да, ну, и тут режим Кадафи. Вот Путин, как и мне кажется, хочет, чтобы, если даже в России начнется какая-нибудь такая вот безобразие, типа а-ля Казахстан, чтобы никто даже не смел вообще вмешиваться, лезть, близко подходить, и, ой, делайте, что хотите, мы вообще будем в сторонке стоять, потому что, ну, тебя с тобой связываться точно еще ядерной бомбой ударишь. Вот в чем, мне кажется, его как бы смысл. Забить какую-то зону с неприкосновенностью, что вот я тут делаю, что хочу, вы сюда вообще не подходите, не лезьте, не суетесь, не говорите мне ничего, не учите мне жить. Со своим населением, там, с граждан России делаю, что хочу, а вы даже не вздумаете мне тут за них там что-то вообще вступаться, особенно за тех, кого я особенно сильно наказываю. И это как бы позволяет, и да, и, конечно же, не мешайте мне переизбраться в 2024 году. Потому что с Лукашенко он видел, как это бывает, да, что не признали там, ля-ля-ля. Он же не хочет быть как Лукашенко, для него же важно, чтобы его признали. Вот он к этому готовит, чтобы в 2024 году, скрипя, так сказать, сердце, всякие там французский президент, германский канцлер и прочие президент США, кто бы там ни был, пришли, пожали ему руку и сказали, ну, вас поздравляем с избранием, как бы, да, и он сказал, все было не зря, все получилось у меня, значит, они съели этот пирожок из какашек. Ну, вот такая, мне видится, его дальняя стратегия вот в данный момент. И она, не сказать, чтобы совсем, к сожалению, проигрышная, как мы видим.
Так, ну, 15 тысяч человек нас смотрит, 5 тысяч поставили лайки, спасибо, дорогие друзья. Те, кто присоединился, это еще 3 тысячи человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях. Не забывайте об этом. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Для нас это очень важно. Ты понимаешь, правильно ты все это оценишь, но именно так к нему относились до того, как он начал откровенно уже чудить. Ну, вот даже там можно границу 2014 года пройти, но если нравится, можно 2021 год провести, когда пришел Байден, и вот это все началось с передислокации. Его никто ведь, по большому счету, давай прямо говорить, и не трогал за внутреннюю политику. Таких каких-то существенных проблем у него в связи с узурпацией власти, диктатурой и репрессиями, ну, в общем-то, и не было. Да, были какие-то наборы санкций, типа акта Магнитского. Но вот так, чтобы действительно ударить по его бизнесу, ударить по его олигархам, начать отнимать, говорить о том, что, вообще говоря, санкции могут быть и на него, так сказать, введены. О чем сказал Байден. Вот этого не было. Просто сейчас, мне кажется, эту станцию проехали, потому что, ну, 14-й год, понятно, еще готовы были переварить что-то и так далее, но вот 21-й год добил вот это баланс, который предполагал, что действительно он может позволить себе творить внутри страны все, что хочет, а вовне, ну, вроде как были какие-то ограничители. Он показал, что ограничителей нет, и что как раз-таки его внутренняя политика является проекцией на политику внешнюю. Не может быть вот такого типа в стране 1/8 части суши, пытающейся паразитировать на теме империи идеологически, такую квази-идеологическую модель создать, чтобы это не вывалилось вовне. Вся твоя внутренняя политика с уничтожением оппозиции, с допустимостью террора по отношению к собственным гражданам иных политических взглядов, с клептократией, обворованием всего, не может она не иметь своего выражения в отношении как минимум соседей, а получается всего мира и европейской безопасности в том числе, стран Восточной Европы. Ведь ультиматум-то был поставлен шире, он, смотри, как расширялся. 16 июня, когда они 21 года встречались с Байденом в Женеве, стоял вопрос о Минских соглашениях. И вдруг уже 7 декабря, когда они по видеоконференции связи разговаривали, при второй передислокации войск уже встал как вопрос? Красные линии, недопустимости расширения НАТО. Давайте-ка вот два договора и соглашение с НАТО и договор с США отчертим границу по демилитаризации стран, вступивших после мая 97-го и так далее, и так далее, и так далее. У меня такое ощущение, что уже обратно откатить не удастся. Почему еще? Ну, он слабеет, он стареет. В этом году ему 70 лет. 70 лет. Он не будет молодеть, понимаешь?
Это ты так думаешь, что он не будет молодеть. Я думаю, что он, как и многие его коллеги по политике старшего возраста, в общем, чувствует себя вечно молодым. Да? Канцлер Германии Аденауэр только...
Ты сравнишь с выборными политиками, которым ничего не грозит. Они уходят, и они не будут ни сидеть в тюрьме, их не повесят на кол, понимаешь?
Это тебе кажется, что Путин считает, что все неизбранные, все назначены закулисными, значит, масонами, и все одинаковые.
Я тебя умоляю, мало ли что он считает.
Подожди, я тебе говорю про его, говоришь, вот ты говоришь, он не молодец. Он считает, что он еще вечно молодой, вечно пьяный, у него еще впереди там вечность. Я думаю, что любой, кто при нем заговаривает на тему «Вы не вечен», он тут же выпадает из этого круга. У него есть там дочка, которая занимается генетическими там, черт, да, какими исследованиями. Я думаю, что
про это мы много шарлатанов,
всех, да, и в белых халатах, и с бубнами, и в рясах, и каких только шарлатанов там нет, и все им обещают вечную жизнь. И еще товарищ Си Цзиньпинь, очевидно, даосский снадобье присылает. В общем, он собирается жить долго, пережить всех и, так сказать...
Так не бывает, Федор,
ну,
так
блин,
не бывает.
Ну, подожди, ну это ты-то считаешь, что не бывает. Ну, не бывает таких тиранов, которые бы учились на чужих ошибках. И вот почему он совершил эти ошибки. Самое главное, что надо всегда предъявлять всем западным политикам, это то, что они, конечно, очень долго, очень старательно не замечали, что происходит именно в России. Им говорили, им писали, они говорили, ой, какая ерунда. Ну, подумаешь, там разгромили НТВ, ой, отобрали там ЮКОС у олигарха, ой, какие негодяи. Ну, какую-то там Грузию обидели, там, ту, кому она нужна, эта Грузия вообще, в конце концов, да. То, сё. То же самое ведь было с Гитлером. Ведь известно, что когда Германия гитлеровская вошла в Рейнскую милитаризованную зону, у них никакого даже армии нормальной не было. Стоило французам топнуть ногой, и они бы, бросая велосипеды, убежали бы обратно, потому что нечем было воевать. Это был чистый блеф. И как бы и Гитлер, и его окружение, и генералы, они были очень напуганы, потому что не понимали, что в случае что французы надают просто та-та, только та. Ну, французы решили, зачем? Ну, подумаешь, ну ладно, ну, зашли в зону, ну и черт с ними, с этими немцами, да? Вот а потом кончилось известно чем, прежде всего для тех же французов. Здесь та же самая история. С 2008 года, с этой мюнхенской речи, с Грузией, и когда там все это было, покатилось, вот эта вся ресоветизация назойливая, наступление на, так сказать, сначала идеологическое, даже идеологический процесс уже были страшны. Как только началась эта моральная реабилитация совка, это уже была, так сказать, заявка на то, что мы хотим вернуться к тому положению, которое было там в 83-м году. Вот мы и вернулись, да? Они все терпели, закрывали глаза, делали, что все хорошо, что никаких преследований там нет, ну или есть, но не очень. Что они признали спокойно выборы Государственной Думы 2011 года, которые были официально были абсолютно сфальсифицированы. Что мешало прям тогда сказать, что Дума нелегитимна, вот та еще Дума. Что мешало, так сказать, дать понять Путину в 2010-2011 году, что если он в 2012 вернется, против него такие санкции идут, когда ему, что, кстати, это важно было. Вот сейчас ему, возможно, уже и не важны личные санкции против его денег. Он уже точно никуда не собирается. А вот в 2010-2011 году, может быть, его бы еще и напугало. Может, он сказал, ой, нет, ну, знаете что, да, я лучше вот к своим деньгам поеду, а вы тут вот, ладно-ладно, уговорили. И все были бы рады и счастливы. Господи, пусть там это сам. Но они тогда профукали. Они, я уж не говорю о том, что они позволили Ельцину его посадить. Это тоже, куда смотрели все эти аналитики, все эти центры советологии, когда Ельцин на какой-то помойке, ему Юмашев подобрал этого КГБшного, значит, отрыжку, и он ее, значит, втащил в клуб мировых держав, презентовав, так сказать, Клинтону, там, компании и всем. Куда они все смотрели? Что они ждали?
Нет, куда они смотрели? Это, получается, они должны были определять. Прежде всего, вина это Ельцина, который его
избрал. Вина Ельцина, конечно. Это
главная всего вина. А нет, они когда, уж, конечно, это уж там...
Ну, когда они 20 лет смотрели, как он вытаптывает все живое, дышащее и сопротивляющееся в России, ну, что же они, да, удивляются, что он, нет, значит, царствует на страх врагам? Они же ему ручку-то жали. Про деньги только сейчас все забегали. Даже в той же Британии надо что-то, да, делать. Сегодня Daily Mail была карта недвижимости олигархов, которую, значит, неплохо бы у них отобрать. Ну, кто же вам мешал? Вот я на той неделе буду в Британии, и надеюсь там на эту тему поговорить с местной общественностью, потому что, ну как так? Вот, пожалуйста, притон всего мира, есть деньги, приезжай, живи, покупай там. То же самое касается прекрасной страны Швейцарии, там Монако и прочее. Всегда рады. Пожалуйста, приезжайте на частных самолетах, скупайте, делайте, что хотите, в разгар репрессии, в разгар ковида, в разгар войны, в разгар чего угодно. Почему ей не мешать? Сейчас хорошо, что все это случилось. Почему это случилось? Я думаю, что он перешел, сам не заметив для себя, какую-то тонкую грань. И у меня есть такая теория, но она такая уже в стиле совсем конспирологии, что или он совсем никого не перестал слушать, или ему кто-то слил какую-то очень удачную дезу, что вот сейчас такой момент, вот надо сейчас вот жахнуть, типа поднажать, и все развалится. Потому что не очень понятно, что он так подорвался, что ему такого напели, что вот надо было именно в эту зиму всех на дыбы поднимать. Очевидно, вот у него есть какая-то внутренняя логика, она непонятная. Кто-то старику подкинул какую-то идею, что вот вчера было рано, завтра будет поздно, значит, сегодня. И он, значит, давай вот этим всем заниматься. Объективных-то причин к этому никаких нет. Можно бы потерпеть, пока Зеленский там окончательно обделается, его же съедят свои же, там, учитывая, что на Украине происходит. Можно было выбрать какой-то другой момент, можно было там как-то по-другому зайти. Что-то, очевидно, у него в голове там стрельнуло, или ему рассказали что-то, или он кому-то поверил, или ему там правильно проанализировали, или наоборот целенаправленная какая-то была. Что он в итоге залез на пальму, угрожая там всем, что я вас сейчас с пальмы буду расстреливать из винтовки, и сидит теперь на этой пальме и понимает, что, во-первых, никого расстреливать он не будет, а с пальмы надо слезать как-то уже, потому что сидеть долго на пальме нельзя. Несмотря на то, что вот я сейчас считаю параллельно, там некоторые люди, которые свято уверовали в неизбежность войны, пишут, что вот несмотря на вот эти все заявления Путина, война будет после Олимпиады, я-то думаю, что Путин сейчас боится, что она начнется. Потому что, как мы уже говорили, у него перехватили эту повестку на конфронтацию, и он совершенно думает, а вдруг они правда готовы воевать? Ничего себе! Я-то думал, что я сейчас их всех попугаю, и они,
ну, да, они сдадутся.
А вдруг они не сдадутся? А вдруг они теперь мне навяжут войну, когда я вот этого не хочу, иди там, где я хочу, например. Я не знаю, потопят Черноморский флот демонстративно, например. И что?
Черноморский флот России... примут заявку Украины в НАТО?
Нет, заявку Украины они, конечно, не примут. Нет, ну это, слушай, ну это невозможно по технически. Так а зачем ее принимать, ты понимаешь? Никакого смысла принимать заявки нет. Украина может включить трехсторонний пакт с Польшей и Британией, например.
Ну а это само собой, это уже не обсуждается. И внеблоковый договор США можно вполне заключить. Да, или это.
Поэтому сейчас он, очевидно, ждет какой-то подлянки и уже готов сдать назад. Но сдать назад он, конечно, может. Он как авторитарный правитель, он, у него гораздо больше свободы, чем у президента США и так далее, потому что он ни перед кем ничего объяснять не будет. Ты же знаешь, как это будет. Все, конечно. Как, собственно, было с Хрущевым и Кеннеди. Это Кеннеди должен был сохранять какую-то мину, пойдя на уступки Хрущеву и убрав ракеты из Турции. А Хрущев ничего никому не должен был. Послал ракеты, поставил на грань войны и увез ракеты из Кубы. И никому советскому народу не рассказывал, как оно надо, зачем оно надо. Ну так партия решила. Сначала повезли ракеты, потом увезли ракеты. Сначала этим помогали, потом тем помогали. Так и Путин. Но все равно даром это не пройдет, учитывая, что происходит в стране. Потому что все эти люди, которых они вскормили вот на вот этом вот своем великой державе, и что мы сейчас Украину, значит, при всем мире будем драть, значит, во все дыры, а потом возьмем себе, то, что там Симонян озвучивает эти вот все какие-то совершенно безумные какие-то...
Да, жахнем, когда говорит жахнем.
По Вашингтону. И когда выяснится, что никуда не жахнем, все закончилось ничем, никакой победы нету, а цены растут все плохо, правильно. Значит, эпидемия, вот тут, конечно, его рейтинг-то припадет. Поэтому он, опять же, впереди 24-й год. Поэтому он сейчас, конечно, в очень тяжелом положении. И, повторюсь, для меня главная загадка, чего он себя загнал-то туда. Чего ему не жилось-то спокойно, более-менее. Зачем он так все обострил? Вот версия у меня, говорю, все-таки есть, что у него была какая-то внутренняя, совершенно непонятно, чем построена убежденность, что если сейчас он это все сделает, то что-то вот случится, что прямо развалит весь вот Западный альянс. Может, ну кто-то его, похоже, обманул просто, что вот ты сделай это, и мы все в ужасе разбежимся. Он это сделал, ну как у Булгакова, давайте хором крикнем караулу, да, значит, он крикнул караулу, а выяснилось, что он один стоит и кричит караулу, там, не знаю, все на него с удивлением смотрят. Поэтому посмотрим, что будет дальше, но, конечно, ситуация остается очень тяжелой, и повторюсь, то, что уже многие говорили, что тут надо бояться не столько целенаправленного начала войны, как бы Путину, сколько того, что она может начаться вопреки всеобщему желанию, по желанию каких-то третьих сил, четвертых сил. В конце концов, это уж совсем звучит, может быть, нехорошо. Ну да, вполне может быть, что какие-нибудь там условные натовские спецназ провоцируют, чтобы посмотреть, а что ты будешь делать? Ну давай, ты же так хотел. Ты же так, ну так давай, вот все, начинай, а мы посмотрим. И может случиться так, что проглотит и скажет, ой, знаете, ну и что ж нас обстреляли там с украинской стороны? Ну, бывает, обстреляли, а мы добрые люди, мы не хотим воевать, мы за мир, там всех похоронили и пошли там сопли жевать, да, и так далее. А может быть наоборот, там, да, слово за слово, залп за залп, и по чечайне начнется никому не нужная ужасная война, причем понятно, что Украину, к сожалению, для Украины, то, что Зеленский вот недавно высказал Байден, его можно понять. Это, кстати, вот как раз к вопросу об обострении западной стороны. Пока обострял Путин, как бы, я думаю, украинские элиты примерно понимали, что происходит, что типа Путин обостряет, а мы воевать не хотим. А когда начали обострять еще и Запада, вот тут они, конечно, засуетились, потому что случись что, они же окажутся между молотом и наковальней. Тут как бы можно и не уцелеть. Поэтому Зеленский, я его прекрасно понимаю, он сказал, позвольте, позвольте, у нас мы не хотим воевать, у нас тут вообще ничего страшного не происходит, не надо эвакуировать посольство, вообще что, mm-hmm. что вообще происходит. Да? Потому что он, очевидно, в какой-то момент понял, что быть палкой, которую тыкают злого медведя, как бы довольно опасное занятие, потому что медведь эту в процессе, значит, может палку-то и сломать. И потом и как бы не до нее уже
стало. Но это все-таки Федор с больной головой на здоровье. Передислоцировал это не американцы. Начинали нет, все конечно. Не американцы с нет. натовцами. Это все туда. А другое дело, что логика войны и такая. Логика противостояния логика может войны, быть и на конечно. Провокациях взаимных.
Я же не говорю про... Просто не надо никого считать святыми. Ни украинцев, ни американцев, ни поляков, никого. Просто действительно, если ты стащил гору вооруженных людей, согнал в одно место, и там потом что-то случится, то виноват будет тот человек, кто вот туда конечно. Вот стащил. Ну, вот насыпал гору пороха и вокруг спичек понакидал. И чиркаешь ими стоишь. Ну, конечно, кто-то другой может чиркнуть спичкой, но виноват-то тот, кто вот порох растащил.
100%, конечно, и никогда
по-другому. Поэтому здесь, конечно, не отвертеться. Ему бы сейчас надо срочно разряжать ситуацию, отводить войска и говорить, конечно. Мы ничего не хотели, значит, это вы, проклятые агрессоры, значит, вот стоите, а мы что, учения провели и разошлись условно. Но это будет, конечно, капитуляция в глазах его самого, его, части его окружения, там всяких mm-hmm. безумных генералов там, и прочих, и среди его... Хотя, честно сказать, не знаю, как российские генералы, но вообще обычно современные генералы, они как раз очень сильно против войны, потому что в мирное время у них все хорошо, дачи, яхты, квартиры, деньги, mm-hmm. И они примерно понимают, что такое современная война, и чем она может для них прежде всего кончиться. Поэтому я думаю, что если, возможно, генералы, это как раз те люди, которые стоят на коленях и говорят, давайте срочно что-нибудь будем сейчас заканчивать, иначе мы ни за что не ручаемся, будет плохо. Надеюсь на это, что кто-то все-таки остановит это безобразие.
Ну хорошо, последний такой вот вопрос, который примыкает к обсуждаемым этим выше вопросам, это Китай и Олимпиада, потому что, ну ты понимаешь, может быть это и будет какой-то благовидный предлог выхода из этой ситуации, что мы, конечно, но вот как бы Олимпиада, святое дело, а там уже и февраль закончился, потому что она до 20 февраля, вот 4 февраля Путин летит в Пекин. Вот анонсировал это, переговоры были телефонные с Си Цзиньпинем, и там он тоже будет проводить с ним переговоры с Си Цзиньпинем. И, конечно, ну, мы понимаем, что будут обсуждать войну и ее перспективу. Ну, как ты это не обсудишь? Ну, как ты это обойдешь вопрос? Я не представляю.
Очень, да? Очень может быть, кстати говоря, что никак. Потому что давай начнем
вот с чего. Давай, давай.
Сейчас скажу тебе. Для Си Цзиньпиня эта Олимпиада очень важна. Я думаю, что если Путин, а у китайцев тоже есть, конечно, разведка и контрразведка, и они будут прекрасно знать, кто начал войну. И вот тот, кто испортит Олимпиаду, вот он и другом не будет никогда, Си Цзиньпин. Поэтому если Путин, сидя в Пекине, там даст команду начать какое-нибудь безобразие, и потом китайцы это узнают, он такой удар в спину получит от Си Цзиньпиня, что мало не покажется. Поэтому я очень сомневаюсь, что, находясь в Пекине у друга Си Цзиньпиня, которому, для которого эта Олимпиада очень важна, потому что у него осенью, кстати, в октябре, съезд КПК, на который он там должен узурпировать власти, а там очень непростая ситуация, как говорят знающие люди. В общем, Си Цзиньпиню вот совсем не хочется, что праздник мира, процветания, и там и так куча проблем, и блокада, и ковид, и шмовид, но ему, для его внутренних дел, вот это очень важно. И если дружок Володя еще ему и войну устроит, омрачив-то, кстати, Олимпиаду. Вот помни, как Путин во многом ведь почему обиделся на Запад, на Майдан? Ему Олимпиаду испортили. Он такой праздник мира, такой пирог испек, и в это самое время, значит, всем не до Олимпиады, все смотрят, что там в Киеве на Майдане, значит, короче, Олимпиаду мне обосрали. Я вам никогда этого не прощу.
Да, так вот, я думаю, ну что-то такое, да.
Для Си Цзиньпиня тоже вот это, знаешь, идея, что я вам тут и так уже расстарался, а вы мне сейчас Олимпиаду испоганите? Нет. Американцы, кстати, ему уже испоганили Олимпиаду, не приехав туда. Они же там как-то его блокируют. А если еще и
да, Путин... Дипломатический бойкот, да.
Поэтому я не уверен, что Путин начнет во время... Более того, я не уверен, что Си Цзиньпинь его благословит на это дело, потому что Си Цзиньпинь, я думаю, ему... Ну, может быть, ему и нравится эта напряженность, но я не очень понимаю, зачем китайцам вся эта война. Посмотреть, как американцы себя поведут и напасть на Тайвань... Да,
в частности.
Это очень... Какая-то очень схема, попахивающая мировой войной. Она хороша для апокалипсиса, но я что-то в нее не верю. Я думаю, что у Си Цзиньпиня все-таки немножко другие
планы. Да, ослабление Москвы, повышение ее зависимости от Пекина тоже хороший вариант.
И любом случае, если Москва настолько зависима от Пекина, то не будет во время Олимпиады. Как раз, может, после Олимпиады.
Нет, после, сначала. Я имею в виду после, конечно, во время Олимпиады исключено.
Просто те люди, кто пишут, что во время Олимпиады, это люди, которые доверяют параллельным прямым. Вот в тот раз вот было так, вот когда вот Грузия или то что. И вот сейчас точно так же.
Слушайте, ну это... Первое число, осталось 19 дней. Они и так там уже 2 с лишним месяца находятся в этом составе. Ну еще 19 дней потерпят. Ну нет,
потерпят, это не обязательно. Да. Я не удивлюсь, если Си Цзиньпинь возьмет на себя, так сказать, вот эту вот роль миротворца очень красивую, что он там возьмет и скажет: Владимир Владимирович, мир – это мир, значит, не надо воевать, давайте все дружить. По-моему, там Зеленский тоже собирался на Олимпиаду ехать.
Не, он не сюда. Едет, он же заявил, что не едет, точно.
Не едет, а так бы он их, может быть, там где-то... Неважно, может быть, как раз он, наоборот, потребует, чтобы он при нем как-нибудь там сказал, что публично, не-не, никакой войны и так далее. Не знаю. С китайцами это тоже какая-то отдельная история, которая в свою эту самую. В общем, я не очень верю в начало войны во время Олимпиады. А сколько все это может длиться напряженность? Слушайте, ну, кому жалко этих несчастных парней, которые там мерзнут? Да никому не жалко, господи. Мерзнут и мерзнут, еще помёрзнут. Деньги списываются, горючее, значит, сжигается, все довольны. Я думаю, что разрядка, я все-таки скорее верю в длительные переговоры и то, что постепенно их начнут туда отводить под разговор о том, как мы всех напугали и как все напугались. Это как бы в то, что я очень хочу верить, наверное, может, это меня и подводит, но вот и у меня такое ощущение. Поэтому, может, я ошибусь, я честно скажу, что вот видите, я такой плохой пророк-аналитик, ошибся, не обещал войну, она началась. Но я все-таки как раз рассчитываю на то, что есть кому остановить взорвавшегося человека, и, судя по, повторюсь, по их реакции, они уже сами не рады, что так далеко вот зашли в этом, по этой дороге. Ну, может, мне так кажется, конечно.
Да, ну что же, 16300 человек почти нас смотрят, 6300 поставили лайки. Я благодарю всех, кто смотрел наш эфир. Мы 1 час 6 минут находились в нем. Спасибо всем огромное. Федор, спасибо и тебе. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. И вернемся к обсуждению всех этих вышеперечисленных тем. Надеюсь, что очень скоро. Всего доброго и спасибо.
Всего хорошего. До свидания.